Мы переходим к нашей недельной главе. Сегодня мы в главе Хукат, и мы расскажем о кратком содержании нашей главы. Народ Израиля продолжает свои странствия по пустыне и приходит в Кадеш, находящийся в пустыне Цин, где народ начинает жаловаться на нехватку воды. И Моше и Аарон обращаются за советом к Творцу, и он указывает им попросить у скалы на глазах у всего общества и дать им воду. Но вместо того, чтобы попросить у скалы, это известный рассказ, они ударяют по скале, и это выходит из нее вода и спасается весь народ, но это вызывает гнев Творца, и он выносит свой приговор о том, что они должны умереть в пустыне и не быть среди тех, кто введет народ в землю Израиля. Это краткое содержание первой части.
Да, правильно, ты очень хорошо рассказал. И рассказал хорошо, красиво. Так вот, человек, после того, как он выходит из Египта, то есть когда у него уже есть келим, он уже входит в работу с Торой, на отдачу ради отдачи, он уже строит себя вместе с другими, строит себя как народ, уже объединяются люди в группу, в единое соединение, то есть стараются это делать, и это еще в этом соединении еще не находят в этой связи там свет, и насколько пытаются объединиться все больше и больше, достигают некоторого такого святого места, Кадеш. Но все-таки раскрывается пока что результат в виде пустыни, что нечем себя прокормить и нет воды, то есть свет Хасадим не наполняет их и не могут ничего сделать. И весь народ, то есть все желания человека начинают снова обращаться как будто бы к другим богам. Ну что поделаешь? Путь представляется неправильным, пустыня, нечем себя прокормить, невозможно объединиться без поддержки видимой. И тогда те свойства человека, которые называются Аарон и Моше, как Зерампин и Малхут, Нецах и Год, обращаются к Творцу, то есть к высшей силе, к Кетер. Что делать? Невозможно продвигаться, нет сил. Человек кричит, человек обращается. А дело в том, что проблема со скалой, с сердцем, с каменным сердцем, Лева Эвен, и необходимо работать с ним так, убедить себя, убедить свою природу, что он может, что обязан идти выше этого, веры выше знания. Вера называется... И вместо того, чтобы попросить свыше, вместо того, чтобы захотеть силу отдачи свыше, человек здесь, и каждый совершает то же самое, и каждый ошибается здесь. А Тора рассказывает о тех путях, где человек должен сделать, выполнить какие-то определенные действия, уже заданные, и сила Моше в нем, вместо того, чтобы пойти с посохом вперед и обратиться к каменному сердцу и постараться с помощью него прийти к истинной молитве, к Творцу, он идет силой, то есть тот самый посох, то есть сила святости в нем. Ну, как мы помним, что такое посох Моше. Потом там расцвел посох Аарона, а посох называется то, что выше по важности, а не то, что ниже по важности, и то, что ниже по важности. Тут он пользуется этим как бы не в честь силы отдачи во славу, то, что называется посохом, по имени вот этой силы. И поэтому он пользуется им и бьет им по скале. Ну, как бы он замыкает силу бины и силу малхут. Конечно же, выходит вода. Понятно, что все успокаивается с одной стороны, но с другой стороны он снова раскрывает тот контакт, то, что было сначала, потом это разорвалось, потом он возобновил это контакт бины и малхут. И тогда то самое поколение, то есть все те желания, которые участвовали в этом соединении бины и малхут, должны отделиться от бины и малхут, а это 40 лет в пустыне, и умереть. То есть это не те самые желания, которые могут достичь уровня отдачи ради отдачи. Они должны все быть исправленными. Это значит, что им понадобится умереть. То есть никто тут не умирает, и никто тут не живет, в нашем понимании. Но то самое желание, которое сейчас посредством удара Моше получил соприкосновение, контакт, Малхут, который получил сейчас контакт с Биной, то есть те сейчас желания, которые получили вот это вот соединение с Биной в отдаче ради получения, то, что здесь произошло. Сейчас все эти желания должны будут умереть в том виде, в каком они есть, и обратиться на отдачу ради отдачи. Это значит, что они все умирают в пустыне. Ну, невозможно. Произошел неготовый, неправильный контакт. И поэтому Творец так рассердился на них и определяет, собственно, выносит свой приговор такой тяжелый, что перед вами 40 лет в пустыне, вы должны будете все умереть, все эти желания. И пока не исправите себя, потому что вы сейчас нанесли удар по силе отдачи, получили это посредством посоха, то есть ниже важности, чем сила получения. Поэтому никто из вас, кто находится здесь, не придет к тому, что хотя вы и дошли до Кадеша, вы не сможете войти в землю Израиля, потому что использовали силу бины ради Малхот. Но снова мы понимаем, что все эти действия, которые происходят, происходят все на благо, потому что в конечном счете невозможно прийти к исправлению. Надо много раз происходить, должны вот эти искры святости входить в желание получать, и потом исправляться ради отдачи, потому что без этого желание получать не способно исправиться ради отдачи. Он нуждается в них, как силы, как направляющей силе. Спрашивайте.
Вопрос следующий. Из Соединенных Штатов. Народ, который пришел на гору Синай, является ли это чем-то, что и мы должны пройти до Максома или после Максома? Весь этот процесс противостояния горы Синай.
Мы должны пройти от Авраама, от Вавилона и дальше через всю эту историю и до наших дней, и до окончательного исправления. Вот. Это все. Нет у нас никакой возможности избежать какой-то части. Но есть такие части, которые мы уже прошли в истории, при взаимном включении душ, и это все уже записано в общий Малхут. Это так. Но в конечном счете каждый в разных видах, разных сочетаниях с другими душами должен пройти весь процесс от начала и до конца. Да.
В таком случае, какова польза от того, что Тора рассказывает нам об этом всем процессе?
Ну, чтобы мы знали, что мы должны сделать, и это называется, что читаем, мы, чтобы захотели, чтобы это произошло с нами, чтобы мы просили света, возвращающего к источнику. Тора не рассказывает нам для того, чтобы мы просто так читали роман с тем, что там будет с нами, как там карты раскладывают. и предсказывают будущее. Она привносит нам силу, с помощью которой мы будем совершенствоваться и пройдем этот процесс быстро и легко. Хорошо? Да. Дайте там микрофон.
Если Творец дает нам точку в сердце и пробуждает ее, и приводит нас с получения ради получения на отдачу ради получения, а затем Он приводит к отдаче ради отдачи, но Он гневается?
Ну, конечно же, Творец изначально все проблемы нам представляет. Он нам подставляет ножку самым жестоким образом. Сначала делает плохо, потом еще кричит, потом наказывает, а потом говорит, ну хорошо, сделайте иначе, может быть, лучше будет. И лучше тоже, там становится еще хуже, и снова наказывает. С его стороны только так. А ты спрашиваешь, почему?
Почему же он гневается, если это этап с получения отдачи ради получения на другой?
Ну, он хочет, чтобы ты это все сделал. Он наслаждается этим. Почему он сердится? Этот гнев — это исправление. Имеется в виду, чтобы человек почувствовал в себе поведение Творца так, потому что так человек устроен. Не то, что мы можем так это отнести к высшей силе, как бы это в нем. Потому что в нем не происходит ничего. Он находится в абсолютном покое. Мы, когда мы пока еще не находимся в совершенном окончательном исправлении, наша реальность делится на меня и то, что снаружи. Я и вот этот наш внешний мир, я и духовный мир, я и Творец. Но все, что вне меня, это в принципе я. Только мне кажется пока, что это вне меня. Поэтому все поведение Творца, которое так рисуется во мне в разных видах, это, в общем-то, мои свойства. Так я себе его представляю. Если я исправлю себя, то я вижу, что нет с его стороны ничего, кроме любви. Но пока что, когда мои келим внешние не исправлены, они приносят мне или ощущение мира, такое плохого, или ощущение Творца, плохого, злого. Да. Нормально? Ну, там вот парень все время хочет спросить.
Я бы хотел задать вопрос о соединении. Человек должен требовать соединения только в группе или также во время, когда он отделен от товарищей? Спасибо.
Это не важно, там он расстался с ним, не расстался. Физически это не важно. Он должен требовать объединения, объединения в душах, а не физически. Может быть, я нахожусь еще 100 километров отсюда или 1000 километров отсюда, а я в соединении, в объединении с другими. И всегда требовать. Может быть, продолжим? Давайте вы попридержите вопросы. Давайте пока продолжим.
Итак, мы говорим о главе Хукат. Есть у нас избранные отрывки из трудов Рабаша, из статьи «Почему нельзя изучать Тору и дал поклонникам?» И говорит о Хуке. Небесная Малхут называется Хука, свод законов, но она только закон Торы, но не сама Тора. То есть для того, чтобы удостоиться Торы, необходимо принять для себя те законы, которые Тора дает нам. Иначе невозможно получить Тору. И в то время, когда человек принимает над собой небесную Малхут, тогда он называется свойством Исраэль.
Мы ведь все желание получать. Это желание получать — это некая гора. Такая холм, возвышенность. Так, ну, скажем, куча песка. Как для детей. Нет там никакой формы для детей. мы должны из этого песка, как, скажем, на берегу моря, с помощью воды, хасадим, построить какую-то форму, подобную Творцу. В этом наша работа. Процесс, когда мы строим эту форму из песка, в нем нет никакой формы, но это понятно. Когда мы изучаем эти формы от Творца и переносим их на песок и строим, то процесс называется хука, сводом законом. И те формы, которые мы получаем, называются тоже хука, свод законов. Так что в конечном счете и причины и следствия, и сами формы отдачи, то, что мы строим, одно поверх другого, все они соединяются, ничего не исчезает, ничего не исчезает в духовном, пока это не становится образом Творца, который мы сами создали. И получается, что творение делает Творца. Так написано, так Зор. Так Зор говорит. Так те самые законы великие, которые мы получаем от света, когда мы раскрываем за счет раскрытия Творца, появления Творца, это для того, чтобы мы это потом перенесли на себя.
Ну, вот.
Еще.
Итак, мы продолжаем краткое содержание главы. Сейчас он должен пройти через царю, через землю Эдома. Моше отправляет послов к царю Эдома, прося у него позволения пройти народу Израиля через его землю. Царь Эдома отказывается, грозясь выйти в войну против Израиля, если тот осмелится приблизиться к границам его страны. Моше повторно спрашивает его разрешения, но на сей раз царь Эдома отвечает тем, что посылает против него свое войско в знак предостережения. И народ Израиля отправляется другим путем, приходит в место, называемое гора Хор, и там сообщает Творец, что настало время смерти Аарона. Моше восходит вместе с Аароном и Элиазаром, сыном его, на гору, и там Аарон снимает свои одежды и облачает в них своего сына, которому предстоит стать великим коэном. И после того, как умирает Аарон на вершине этой горы, весь народ Израиля оплакивает его в течение 30 дней.
Ну, понятно, я хочу сказать снова, что Тора говорит об одном теле. Эта вся история, конечно, красивая, но мы должны так отстраниться от нее. Мы хотим это видеть в истинном виде, в исправлении души, то есть, потому что это то, что в итоге происходит, и весь наш мир — это только проекция того, что происходит в душе, весь этот процесс в душе. Поэтому царь дома, вы помните, что написано о разбиении Малахим? Это было 7 Малахим, которые правили тогда в земле Эдом. Эдомом называется связь Малхут с Биной, и поэтому о 7 этих царях там думают, как можно пройти, работать с ними, для того, чтобы они помогли нам использовать их в отдаче ради отдачи или в получении ради отдачи. И они согласны больше или меньше. И, конечно же, в конечном счете они не согласны. И тогда от безвыходности, если уж мы говорим об исправлении, мы должны их разрушить, мы должны их пройти через них, приобрести все их желания, всю их землю и поселиться на их земле. Это форма исправления, как это нам рассказывает Тора. Так Эдом, первый из них, здесь Израиль не вступает в войну. Творец не дает команды такой, потому что исправление пока должно быть очень легким, говорится о том, как мы говорим. Потом уже будут там разбиения. И Моше обходит страну Эдом и идет к горе Хор. Здесь умирает Аарон. То есть приходит время, чтобы то самое свойство отдачи, которое называлось Аарон, должно уже поменять свой авиют, и поэтому вместо Аарона его сын Элазар, собственно, продолжает, становится его продолжателем. И поэтому вот эти выяснения, вот этот новый авиют, вот это свойство Аарона в человеке умирает, и тот авиют, сын, то есть следующий парцуф, продолжающий, приобретает его облачение, отраженный свет, и также авиют, когда они находятся на горе Хор. И так это вот продолжает его путь. Моше с Элазаром, и Аарон остается там, на горе. Пока мы потом видим, что это происходит из то же самое с Моше. Только у Моше нет того, кто бы его заменил. И через 30 дней, то есть Арош Тохсов нового парцуфа, они входят в новое действие, все свойства человека. И так он продолжает дальше. И вот две эти силы, которые ведут его, это уже Моше и Лазар. То есть это новая ступень. Да. Но если есть что-то, пожалуйста.
Об этих свойствах спрашивает Натан из Ришона. Какова разница, если можно объяснить, почему именно Аарон умер, и какова разница между его сыном Элазаром и Моше?
Но это новая ступень. Отцы и сыновья — это сменяющийся авиют. Это значит, что предыдущий парцуф истончается, и новый парцуф начинает работать вместо него. Это обычно, как это мы всегда говорим. Гальгальта, когда истончается, вместо нее приходит Абба. Это называется, что все, один заменяет другого. Да.
Что означает камень?
Это исправление. Все, что мы говорим здесь, или похороны и та скорбь, это все исход предыдущего парцуфа. Потом приходит новый парцуф, следующее действие, Рош Тохсов. Поэтому должны пройти 30 дней.
В нашем мире это скорбно, поскольку это усилие. Почему это не радость? Ведь это новое состояние, а здесь скорбь, что-то печальное.
Ну, мы в нашем мире неправильно себя ведем. Я видел у Рабаша тоже. Я не видел печали и скорби. Чудо! После того, как я начал у него учиться, через 2-3 недели умерла мать. А у кларистов? Я пришел там выразить соболезнования. Сидят, разговаривают, все нормально. Ничего особенного. Ни о чем не жалеют. Я уже чувствовал, что это отношение, что это не какое-то там пренебрежение. Чего там пренебрежение? Сидят 5 или 6 там сыновей, такие сильные, все. Нет, они серьезные, я знаю их, знаком. у них у самих семьи, отцы, много детей. Ну, умерла мама. И что же? Совсем другое отношение. Это не то, что пренебрежение, просто надо понимать, что это жизнь, исправление, если быть связанным с более высшим процессом, выше вот этого материального тела. И тогда нет в этом ничего, о чем стоило бы скорбеть. Если ты находишься на более высоком уровне, для тебя эта вещь естественная, правильная. Все это исправление. Похороны, все это, ну, делают это. Ну, такие обычаи. Надо это сделать. В соответствии с ветвью и корнем. И Рабаш сказал также, когда отец умер, пришел я на работу, я сказал, что я... он сказал, что он увольняется, он был тогда там чиновником в налоговой инспекции, и в тот же день вечером были похороны, а ночью... Все? Относится очень просто. О чем, собственно, жалеть? О том, что человек живет в этом мире? Это скорбь. В этом мире это скорбь. Что тут, какой тут особый выигрыш от того, что он живет? Если он не делал исправления, так, тем более мы относимся к этим вещам очень просто. И конкретно, человек, который направлен на цель, у него есть определенная роль, и все на этом. И тут мы видим, что с духовным процессом надо переходить от парцуфа к парцуфа, от роли к другой роли, и должны пройти 30 сферот, рош торсов. 3, помноженное на 10. Так это принято. А шива — это шива. 7 дней скорби. Это все из Каббалы. О поведении парцуфим. О переходе от парцуфа к парцуфу.
Вопрос следующий. Почему кажется, что он намного больше почитает Аарона, что слишком много его оплакивает, больше, чем Моше?
Ну, это то, что кажется нам, это не важно. Нет большего, чем Моше. Это понятно. Моше — это вся наша основа. Это главная сила, которая проводит нас через весь путь, который выводит нас из Египта до входа в Египет, в Израиль, с помощью него сила отдачи, в этом свойство, которое ведет нас, это главное, сила Моше в каждом, это просто, если раскрывается, это просто спасение для человека. Мы не говорим, что вот это важнее, а это менее важно. Невозможно не без кого, без никого из них, вот силы души. Но понятно, что Моше — это главная сила. А к нему же присоединяются остальные силы. Да.
Есть вопросы относительно понятий, что означает, что такое гора Гор, что это означает?
Да это не важно. Зор говорит нам об этом, но ему-то это сейчас не поможет, этому человеку. Мы хотим выяснить что-то, что может быть сейчас хорошо для нас. А такие вопросы я даже не хочу не слушать, и чтобы ты их читал. Это уже так, умствование. Это не по делу, это не конкретно для него что-то реализовать. Я ожидаю вопросы, которые могут потом быть в качестве помощи. Пожалуйста.
Мы продолжим избранные отрывки из Зор, из главы Хукат, статья, и отправились они от горы Гор. И отправились они от горы Гор в путь к конечному морю. Устная Тора, называемая горой Хор, поскольку оттуда выходит учение в мир. Как сказано, которую написал я в учение им. И это устная Тора, откуда исходит учение. Заключена здесь скрытая мудрость. То место, которое называется гора Гор, это путь к конечному морю, то есть к концу ступеней, к Малхут, которая шла перед ними по пустыне, обучая их путям жизни. Потому что она — путь, чтобы прийти с помощью нее в будущий мир.
Вот то, что он спрашивал, вот и ответ. Что это за события, что это направление, которое ты получаешь, называется гора Хор. А конечное море, Красное море, Ямсуф, это Малхут бесконечности, к которому мы должны прийти потом в процессе. Но это всегда, это есть в основе на всех наших ступенях. Дальше.
Мы продолжаем краткое содержание главы. Продолжение главы рассказывается о том, как сыны Израиля подвергаются нападению войска царя Кнаана, но Творец отдает его в их руки, и благодаря этому они побеждают его и уничтожают все города Кнаана. Народ продолжает свой путь к конечному морю, двинувшись в обход страны Эдом, и снова народ начинает жаловаться на все невзгоды, на то, что зря его вывели из Египта. За это Творец насылает на них множество ядовитых змей, и тогда народ раскаивается в том, что он роптал, и, конечно же, просит Моше помолиться за них, чтобы отвел он от них эту напасть. Моше молится за них и получает от Творца указания, как выйти из создавшейся ситуации посредством медного змея.
Ну, и здесь мы тоже видим этот процесс, что все то место, где не получают указания, направления, и проходят через Эдом, и вместо Аарона у нас есть уже Элазар, то есть есть некая новизна. Они начали входить все более правильно внутрь, до этого конечного моря, и это является целью их развития. И как будто бы должно быть все в полном порядке, и вдруг снова задержка на пути, огромная неисправность, поломка. Хананейцы, ну, заняли страну и всегда боялись его и не знали, что с ним делать, и очень боятся сына Израиля. То есть человек не знает, что делать, он в таком смятении, ему очень трудно. Он думает, что он уже напрямую пришел к реализации, к цели творения, но это еще пока не получается. В состоянии менее готовым, вообще не готов к тому, и вдруг раскрывается ему, что он должен воевать. И Творец говорит ему, что от того, что эти желания, эти силы, они как раз напали на человека, человек становится здесь более готовым к помощи Творца. И тогда он, именно из-за того, что он находится в смятении, от того, что не знает, что делать, у него как раз есть больше связи с Творцом. Когда не силой своей, там, на силе своей гордости он стоит. И тогда как раз Творец приходит с помощью своей и предает хананейцев Израилю. Ну, как будто бы он воюет с Кнааном, и все это вокруг страны Эдом. Это для того, чтобы не воевать напрямую. И тогда получается, что снова пустыня преобладает. Смотрите, что происходит на пути. Сколько нам надо подкрепления. И снова человек находится перед знаками вопросов и не знает, что делать. И как бы он поддается этой трудностям, он как бы вызывает этих змеи, и снова начинает базовое вот это основное желание пробуждаться. А что же помогает? А помогает то, что он строит как бы вот этого змея из меди. Когда он понимает и чувствует, что в итоге то, что перед ним, это все идол, а не что-то живое. И когда сам понимает, то есть вот эти змеи, если они приходят извне, они выглядят как какая-то высшая сила. А когда он строит это сам, то ему понятно, что это не высшая сила, это ему все просто кажется. И все это только приходит как такая глупая помеха, и все это в нем. И тогда строит этого идола из меди, прекращается вся эта проблема, и так они избавляются от этой напасти. Смотрите, какие формы защиты и исправления представляет Тора. Сначала надо обойти дом, а потом надо воевать с Кнааном. Один раз просить воды у скалы, а не бить ее, не ударять по ней. В другой раз, да вообще, все время просят ман, потому что находятся в пустыне. И, кстати, пустыня — это не пустыня просто так, где там они идут и не знают, где там и спят на земле. Они очень там соорганизованы. Находятся на одном месте, потом перемещаются на другое место. У них даже деньги были в пустыне. На протяжении 40 лет у них, они даже деньги для себя сделали. Они выполняли между собой очень интересная вообще форма жизни. Тора рассказывает нам вещи. И это происходит с людьми. Просто форма их работы, форма их существования называется пустыней. Но в принципе, это как мы привычны жить в городе, и, ну, в каком-то постоянном месте. А у них это тоже постоянное место. Сколько там у них было остановок на протяжении 40 лет? Ну, всего-то. Что я хочу сказать, что даже деньги у них были. Что весь этот процесс, который проходится, посмотрите, каким разным образом. И вот сейчас как раз очень интересным подходом справиться со злым началом, тем, что ты строишь против него, то же самое, ты понимаешь, что то, что перед тобой, это просто образ. И тем, что ты сам создаешь этого идола. Но я не знаю, что это называется, а как это на современном языке, трудотерапия. Так вот справляются с проблемой. Вот пробуждение змея в них. Так делает человек. Понятно, что все эти действия — это внутренние действия. Ну, спрашивайте.
С одной стороны, мы говорим, не делай себе изваяния. А здесь он говорит, сделай себе идола.
Да-да, это иногда, как мы с детьми делаем, когда мы специально показываем, что делать для того, чтобы перестали бояться. Ну, есть такие вещи. Дают ребенку, ну, говорят, давай, ну, пойдем вместе к собаке подойдем. Смотри, он ничего тебе не сделает. Есть такое, что есть перед тобой такая форма, образ, который тебе кажется, что это пришло свыше. Ну, от Творца, что змеи — это что-то такое, что символизирует высшую силу, которая царит над тобой. А он говорит тебе: нет, сделай ты это сам и увидишь, что это ты сделал, что это твоим действием. Ты себе представляешь, что он перед тобой, а перед тобой нет ничего. Это тебе только кажется. И если ты сделаешь, то ты увидишь, что ничего в этом нет. Что все эти змеи, все эти скорпионы, весь этот яд, который тебя так пугает, в этом нет ничего более того, как будто это что-то ты сделал. Ты это построил, а не свыше. Ну, сделай, построй. И ты увидишь, что это так. И этот вот медный змей — это такая форма излечения, как обязать себя вести себя правильно относительно эго, эгоистического желания. И что же происходит дальше? Но есть еще змей. Да, пожалуйста. Там Макальтон.
Итак, мы продолжаем избранные отрывки из Зоры, из недельной главы Хукат. И Израиль отправились и пошли за змеем Макальтоном, дословно извивающимся, который властвовал в земле Эдом. Поэтому сказано: и отправились от горы Хор в обход. И тогда истощилось терпение народа на пути, поскольку отошли от пути жизни. И жаловались на все, на устную Тору и на письменную Тору. Ведь хлеба нет, устной Торы, и воды нет, письменной Торы. Ибо устная Тора была незначительной в их глазах.
Но что делать? Пустыня. Прежде всего, идти за вот этим змеем Акальтоном. Зачем? Акальтон-то, он не прямой. Он как змея, у них такая очень красивая форма движения. Почему так должно быть? Ты не можешь пройти пустыню, прийти к земле Израиля, покорить эти семь народов, то есть килим и свята подходящие для захвата земли, страны, если ты не раскрываешь всего этого огромного змея. Фараона недостаточно. Ты видишь, есть переходное звено между Египтом и Израилем. Тем, что ты проходишь через Синай, через всю эту пустыню 40 лет, ты должен в этом подняться над... Мы все время поднимаемся. Мы поднимаемся один раз над Вавилонской башней, потом над землей Кнаан, потом над Египтом, потом возвращаемся в Синайскую пустыню. Теперь из Синайской пустыни мы поднимаемся в страну Израиля. Это то же самое желание, только на разном авиюте, которое скрывает все больше и больше. Все больше и больше авиюта. И поэтому получается, что сейчас тот этап, который они должны пройти, они достигли сейчас этапа очень такого продвинутого, когда они должны раскрыть, что является путь змея в пустыне, идти за ним. Но только таким образом они могут пройти и обойти, и потом править, в общем-то, землей Эдом. И поэтому вся их работа — это как раз работа опосредованная. То есть вот того самого змея нельзя обойти, нельзя с ним работать напрямую. Это ведь Лева Эвен, это основа всего эгоизма. Поэтому они могут только произвести с ним работу, ну так, малыми порциями, так опосредованно. Но в этом человек ослабляется. Он не может произвести много таких действий. И вот это продолжительность всего того, что там есть, и поэтому возникает в нем гнев. Что происходит? Почему так должно быть? И здесь уже возникает проблема, что и то, что говорится и Тора устная, и письменная, то есть Рампин и Малхут, они не появляются за счет объединенными, за счет подъема ман, молитвы, душами. Поэтому получается, что выше Хазе и ниже Хазе Зарампина. Или Зарампина и Малхут, или это, ну, Тора письменная и устная. Зарампин называется письменная Тора, Малхут устная. Они не находятся в них в зевуге, и поэтому они не возобновляют друг друга. И поэтому нет для человека, для душ, в отсутствии зевуга зон, там нечем себя прикормить. В этом, собственно, проблема. И тут мы видим, насколько Творец так подстроил народу Израиля и каждому из нас на пути к духовному, чтобы обеспечить каждому келим и света таким постоянным образом, с огромной любовью. Потому что если бы не прошел с нами по всему этому пути, как вот этот змей, из потом медный змей, потом, и все эти проблемы, которые были раньше, и там же со скалой и так далее, если бы он не подстроил всем на эти вещи, не было бы у нас подъема над Египтом, когда Египет становится пустыней, Синайской пустыней, а теперь пустыня становится землей Израиля. Это то же самое желание, только на более высоких уровнях. Мы бы иначе остались, как сказать, маленькими, не достигли бы объединения. Потому что объединение только в земле Израиля. Там слияние. Да, Давид.
Есть здесь все время постоянный ритуал, когда народ продвигается, затем жалуется, грешит, обвиняется, обращается к Моше.
А ты что, на себе не видишь, что это так происходит?
Но вопрос не в этом. Вопрос, что это происходит в каждом состоянии.
Нет возможности ничего сделать, как только ускорить состояние одно за другим. Без смены порядка, без перескакивания. Только ускорить время.
Но есть здесь вещь, которая называется накапливаемый опыт, который собирается.
Ну, конечно же, есть. Поэтому любая следующая проблема гораздо сильнее, чем предыдущая. Потому что у тебя есть опыт, чтобы справиться с ней.
Но тогда я уже знаю, как вот дойти к следующему состоянию в правильном виде.
Но праведность праведника не поможет ему во время преступления. Раскрывается все больше и больше преступления. Ты даже не веришь, что это происходит. После предыдущего успеха ты герой. Я сейчас ворвусь. Ну, где сейчас этот змей? И вдруг... Ай-яй-яй-яй. Нет? На следующий день ты приходишь на урок, с трудом приползаешь, ничего не слышишь. Да вчера что с тобой было? Ты горел? Что, сгорел? Ну, что поделаешь. Да.
Создается впечатление, что у народа Израиля есть внутренний компас, который направляет его куда надо.
Ну, конечно.
Откуда это?
Ну, от целетворения, от разбиения келим. Есть все решемот внутри, ты не можешь их не реализовать. Они должны выходить один за другим. Ну, я всегда рисую такую спираль. Решемот. Да это должно происходить. Ну, передай-ка нашему товарищу.
Небольшое выяснение. Каббала воспринимается в мире как что-то возвышенное. Все изучающие Каббалу чувствуют себя особыми, выше тех, которые не изучают Каббалу. Каббала Да?
Ну, скажи, скажи. Можно.
Каббала? Это отвечает на тому, кто спрашивал раньше. Каббала не говорит, говорит только о будущем. Не говорит ни о настоящем и не о прошлом. Она говорит только о будущем. Будущее скрыто. И написано.
А что же тогда, если это так?
А скрытое Творцо, а раскрытое нам и сыновьям нашим. Получается, что я не могу ничего воспринять, поскольку это скрыто. Если бы она говорила и о прошлом, и настоящем...
В чем вопрос?
А это и вопрос.
Что не раскрывается ничего?
Мне, я не знаю, как другим.
Когда вообще?
Вообще скрыто это, скрыто от меня.
Объясняет нам Бааль Сулам в предисловии к учению десяти сферот, что скрыто. Это всегда скрыто по отношению к каждому. Но вопрос раскрытого и скрытого в том, что то, что я не знаю, это от меня скрыто, а все, что я раскрываю, становится открытым. А есть следующее скрытое, которое, если над которым я тоже буду работать, раскрою, и тоже станет открытым, и так далее, за ним, потом. То есть будет передо мной еще скрытое. И так я все время шагаю, как мы продвигались на протяжении тысяч лет. Всегда было скрыто, открыто, новое скрытое снова открывалось, и так далее. Теперь вопрос другой. Как мы можем сказать то же самое о науке Каббала? Нет, не можем. Почему? Потому что здесь, для того, чтобы раскрыть то, о чем она говорит, мы должны раскрыть в себе, внутри себя, новые чувства, ощущения. Новые органы ощущений. Здесь уже что-то другое. Здесь уже действительность скрыта. Там нам только не хватало из той же самой реальности открыть каплю, еще капельку, еще капельку. А здесь... Нам надо перескочить в иную реальность, другого вида, вместо получения впитывания в отдачу. Но, конечно же, мы идем также от скрытия к раскрытию. И наука Каббала, в соответствии с ее определением, я должен сказать, что написано, что это раскрытие Творца творением, в этом мире. Она не скрывает от нас, она только раскрывает все. И наша цель — раскрыть.
Вы сказали, что не в силах человека раскрыть, но только свет может помочь ему.
Правильно.
Я не знаю никого, никакого другого света.
Ну, будем надеяться, что ты раскроешь свет, что ты станешь как петух, и раскроется тебе свет, и раскроется тебе все. А иначе зачем ты сидишь здесь? Ну, ждешь, как все, света. Ну, пожалуйста, есть у нас еще. Нам надо завершить главу.
Итак, мы приходим к последней части главы. В завершении главы повествуется о том, как Израиль подходит к границам земли Мореев, к Морейскому царю отправляются послы с просьбой позволить им пройти через его страну. Но он не разрешает им пройти. Кроме того, он выступает войной против народа Израиля, но терпит сокрушительный разгром, как сказано, и поразил его Израиль мечом. После этого Ог, царь Башана, выступает войной против Израиля, и Творец говорит Моше, что не надо бояться его, что и Ог, царь Башана, тоже падет от руки Израиля, и глава завершается тем, что они поражают народ Башана и овладевают страной.
То есть мы видим, что человек не может поладить со своим желанием, то есть сколько бы он ни думал, что его эгоистические желания могут помочь ему и продвигаться вместе с ними, вместе, как-то. Ну, может быть. И можно приобрести с них помощью духовной. Он будет с ней, они будут идти вместе с ним. Он потом видит, что только после того, как он их разрушает, убивает, душит, хоронит. В общем-то, все четыре вида казни применяет. Только тогда он может подступиться к ним, то есть после того, как он их умерщвляет, правильно их использовать и достичь земли Израиля. То есть ни одно наше желание не находится у нас таком виде, что с ним можно напрямую работать. То есть взять его и продвинуться. Его необходимо из его настоящего состояния убрать и обратить в другую форму. То есть намерение ради получения умертвить и придать ему намерение ради отдачи и продолжать. Это называется, что народ Израиля приобретает, захватывает все эти народы, покоряет. Даже не покоряет, уничтожает в земле Израиля. Как бы он ни хотел обойти и, может быть, как-то с ними поладить, невозможно. Все эти желания должны быть умерщвлены. Ну все, у нас есть еще отрывок из Зор.
Есть у нас из главы Хукат. Израиль, вновь обратившись к Творцу, воспели песнь. Это семь ступеней, которые вернулись следом за ними, и вернули они их благодаря своему воспеванию, и вернули высший колодец, Малхут, в Бину. Ибо от Малхут до Бины есть семь ступеней. И был устранен змей из мира. Как сказано, тогда воспел Израиль, наполняйся колодец, пойте ему. Ибо колодец, Малхут, поднялся высоко наверх, в Бину, и соединилась нижняя мать, Малхут, с высшей Биной.
Да. Ну, мы уже знаем об этом. Что тут добавлять? Бина и Малхут, две силы, сила получения Малхут, сила отдачи Бина. Когда соединяются, Малхут дает Бине свои потребности, Бина дает Малхут свою силу отдачи, и тогда они обе объединяются и приносят свет всему миру. И на этом мы закончили главу Хука. Споем?
Gam yachad, ine matov umanayim, shevet achim gam yachad, ine matov shevet achim gam yachad, ine matov.